успеваемость.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Двое граждан России задержаны в Турции по подозрению в убийстве чеченского экстремиста. Ведущие мировые нефтяные страны готовы заморозить добычу нефти, даже несмотря на нежелание Ирана подключаться к соглашению. Журналисты выяснили американский план «Б» по Сирии. ВАДА допустила возможность нахождения мельдония в организмах спортсменов. В Общественной палате разработали предложение по ограничению прав наркоманов. Зампред Парнас Илья Яшин отказался идти в Думу из-за секс-скандала с Михаилом Касьяновым. Спикер Рады Владимир Гройсман согласился возглавить украинское правительство. Бизнесмен Юрий Мильнер и физик Стивен Хокинг запустят космический корабль «Кальфа Центаври».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Двое граждан России, 52-летний Юрий Анисимов и 55-летний Александр Смирнов, задержаны в ходе спецоперации в Стамбуле. Они подозреваются в убийстве Абдулвахида Ельгиреева, родственника одного из главных идеологов ваххабизма в Чечне, Мавлади Удугова. По информации турецких СМИ, совместная операция Национальной разведывательной организации Турции и полиции прошла 8 апреля. Подготовка к ней длилась около полугода. Турецкие издания, ссылаясь на местную газету, называют Анисимова и Смирнова предполагаемыми шпионами, отмечают, что на момент задержания они занимались другой разведывательной работой. Сейчас с нами на связи корреспондент информационного агентства DHN в Турции Айтач Джарчиева. Айтач, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вам известно на эту минуту?
Ну, пока что известно о том, что все еще допрашиваются, и пока что турецкая сторона, официально Анкара все еще не сделала какие-либо официальные заявления по этому поводу. Я думаю, что после все-таки того, как дадут они показания, я думаю, что все-таки со стороны официальных властей будут какие-либо заявления. В том же числе известно о том, что были изъяты карты памяти, на них было очень много фотографий, и в том же числе известно о том, что они прилетели в Стамбул именно по отдельными документами и в аэропорту Стамбула именно от имени Ататюрка их и задержали.
Давно ли они находятся на территории Турции? Что еще известно о них по неофициальным источникам?
Пока что каких-либо данных о них не говорят, но, как пишут местные газеты, как пишут местные СМИ, говорят, что якобы они являются именно шпионами, но пока что это не подтвержденная информация. То есть все-таки в Турции по этому поводу каких-либо официальных заявлений нет, и некоторые местные СМИ пишут того, что это все-таки все в интересах следствия. И я думаю, что когда все это закончится, все-таки какие-либо официальные данные по этому поводу будут.
Есть ли повод усомниться в той информации, которая сейчас распространяется, или пока ничего похожего нет?
Пока что похожего нет. Я думаю, что все-таки в ближайшее время это все будет, потому что обычно в таких ситуациях и даже в социальных сетях юзеры бывают очень активны, но сейчас все-таки идет тема именно в социальных сетях о том, что все-таки это были, они могут быть даже представителями какой-либо террористической организации, но, конечно же, эти слухи все распространяются в социальных сетях, как Твиттер.
Спасибо. Это была корреспондент информационного агентства DHN в Турции Айтач Джарчиева, которая пояснила, что именно сейчас известно по нашим согражданам Юрию Анисимову и Александре Смирнову. Напомню, они были сегодня, 8 еще апреля, задержаны в Турции. Информация об этом появилась только сегодня в средствах массовой информации.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ведущие мировые нефтяные страны готовы заморозить добычу нефти, несмотря на нежелание Ирана подключаться к соглашению. Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что 12 апреля провел переговоры с министром нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Российский чиновник отказался подробно комментировать содержание беседы, предложив подождать до 17 апреля, когда в Дохе, это в Катаре, должен пройти ключевой раунд консультаций крупнейших нефтедобывающих стран по вопросу заморозки добычи нефти на уровне начала года. Это должно стабилизировать мировые цены на нефть. Тем не менее, господин Новак официально признал, что соглашение о заморозке возможно и без участия Ирана, который до сих пор не намерен участвовать во встрече в Дохе, и заявлял о планах поднять добычу до уровня 4 миллиона баррелей в сутки. Сейчас с нами на связи президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин. Владимир Исакович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько вот это соглашение в Дохе, которого так ждут, может действительно стабилизировать цены на нефть, а возможно и даже привести к существенному росту цен на энергоресурсы?
Как могут быть взгляды, как на всех, по всем остальным вопросам. Ну, во-первых, то, что мы сейчас уже наблюдаем, так сказать, вот повышение, которое произошло, оно тоже не случайно, но связано с ожиданием от этой встречи. Ну, сейчас уже как-то все склонны считать, что это так. Не только это, конечно, там данные про китайскую экономику там неплохие, там, еще все прочее. Но все-таки рынок, он выборочно как бы реагирует. Ну, сейчас, понятно, получив такую вот позитивную порцию новостей, он реагирует повышением цен. Ну, это неплохо для нас же, неплохо, правда. Вот. Я не думаю, что цены могут очень резко вырасти, вот, как вы сказали. Вот. Не очень понятно, как будет вот эта договоренность оформлена, например, пока мы еще про это не слышали. Так, вот. Пока речь идет примерно о том, что что-то вроде такого коммюнике, меморандума, что ли. Да? Вот мы там приняли решение, наши представители согласились и прочее. Вот. Чтобы это было какое-то очень жесткое согласование, то это что? Это международный договор? Такие полномочия. Это непонятно вот формально, как это может быть сделано. В общем, может быть, что это будет, еще раз говорю, поиски таких форм будут еще займут какое-то время, а сейчас будет принципиальное соглашение, договоренность о том, замораживаем. Ну, и это такое вот позитивное, стабилизирующее влияние на рынок.
Понимаю. Владимир Исакович, вот два момента. Например, в Дохе не договариваются. И тогда каким уровнем может вернуться нефть? К 35 долларам за бочку, возможно, ниже. Насколько вообще вот это соглашение может повлиять на стоимость нефти?
Ну, это вариант, как мне кажется, недоговоренности. Маловероятен, потому что участники понимают ответственность. Так, понимают, уже чувствуют, так сказать, опытным путем приходят к тому, насколько это влиять. А дальше, вот предположим, что все пошло по какому-то негативному состоянию. Не договорились, разругали, наговорили еще, как это было с некоторыми участниками нынешних переговоров раньше, да, что никогда мы там и так далее, и так далее. Ну и 20 может быть, как вы предполагали тогда. Да что угодно может быть. Может рынок начать тестировать низкий уровень. Но я считаю, это сейчас маловероятно. Вот в чем дело.
То есть возможность несоглашения — это маловероятный сценарий, учитывая,
скажем так, им надо найти форму того, ведь, понимаете, они же тоже не зря, так сказать, ездят, встречают и так далее. Вот им надо найти форму, в которой они выразят то, к чему они пришли. А это могут быть очень жесткие, не жесткие. Вот тут формулировки, там, требования, условия и прочее. Вот это предмет уже грамотной работы там экспертов и дипломатов.
Так, понимаю. Да, Владимир Исакович.
Но совсем сказать, мы вообще встретились, 15 стран, да, и вот разошлись, вот, потому что не смогли. Ну, это значит, что они непрофессиональные, кое-кто из них. Ну, это...
Владимир Исакович, вы сами обратили внимание на то, что абсолютно непонятно, как это соглашение может быть оформлено, что этот документ может из себя представлять, как на себя страны будут брать обязательства. Вообще есть какой-то шаблон международных соглашений, который позволял бы подобного рода соглашения проводить?
Понимаете, есть образец, например, как договариваются страны ОПЕК. И, по-видимому, тут много довольно участников из ОПЕК. И они, наверное, хотели бы его как бы так вот транслировать на это новое соглашение. Но если это произойдет, это будет иметь, наоборот, негативную, как говорят сейчас, коннотацию, потому что соглашения ОПЕК не выполнялись. Понимаете?
Да.
Вот. Поэтому не надо брать вот этот вот опыт. Вот. Предстоит выработать нечто немножко инновационное, что сказать, как мне кажется. Ну, еще раз говорю, ну что, люди, так сказать, поставленные представители разных стран, у них есть консультанты, эксперты и прочее. Ну, чтобы не нашли эти формы, ну, трудно представить.
Хорошо, а идет ли речь о создании какой-то новой международной структуры, которая позволяла бы регулировать цены на энергоресурсы, если ОПЕК уже неэффективна?
Ну, во-первых, давайте вот тут каждому слову из вашего предложения у меня есть некоторые комментарии. Значит, структуру, я думаю, вряд ли. Это дело затяжное, на самом деле. Так, второе слово регулировать. ОПЕК сам говорит, что он не регулирует цены на нефть. Понимаете, это вещи немножко заклейменные в международном, так сказать, в международной экономике. Да? Цены должен регулировать рынок. Да? Можно способствовать этому? Способствовать можно. А можно вредить. Да? Но цены на рынке определяются. Поэтому ни ОПЕК не регулирует цены, и никакая новая организация не должна ставить такую задачу. Иначе она будет объявлена картелем международным с, возможно, неприятными последствиями.
Ну, в принципе, в ОПЕК никогда и не скрывали своих намерений вот именно влиять.
Никогда они не говорили о том, что они регулируют цены. Посмотрите
документы. Влиять.
А, влиять можно. А влиять мы с вами можем. Вот мы с вами комментируем, а трейдеры слышат. Это мы влияем с вами. Прямо или косвенно. Ну и что? Так можно.
Ну и, судя по всему, трейдеры действительно нас слышат, поэтому цены на нефть пока продолжают расти. Ну, точнее, отлично. Они на нормальном, на хорошем уровне. Спасибо.
Хорошо. Это
Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Журналисты выяснили американский план «Б» по Сирии. Центральное разведывательное управление и его партнеры на Ближнем Востоке подготовили план снабжения умеренной оппозиции в Сирии более мощным вооружением на случай, если перемирие в стране будет сорвано. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и других стран. По словам чиновников, цель так называемого плана «Б» – поставка повстанцам вооружения, которое позволит наносить удары по сирийским самолетам и артиллерийским позициям армии. МИД Российской Федерации заявил, что ничего не знает о существовании плана «Б». Надеюсь, что он не существует, заявил агентству «Интерфакс» замглавы министерства Сергей Рябков. Сейчас с нами на связи советник директора Института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот есть субъективное восприятие действительности, и получается примерно следующая картина. Накануне переговоров в Женеве, а там сегодня обсуждается Сирия, появляется вдруг новость о том, что в Америке существует некий план «Б», согласно которому оппозицию будут существенно вооружать. Это угроза, это торговля намерениями, что это?
В нашем МИДе постоянно говорят, что такого плана не существует, хотя в последнее время уже, мне кажется, и в заявлениях российских дипломатов звучат сомнения на этот счет. Похоже, американцы готовят некий план на случай срыва переговоров в Женеве. Это естественно для американской дипломатии, но это противоестественно для того, чтобы добиться успехов на переговорах в Женеве по Сирии, потому что или ведем переговоры, или договариваемся, или же держим дубинку, которая может превратиться в реальное оружие и быть пущено в ход. Американцы иногда намекают, что они воспринимают это как средство давления на участников переговоров, и понятно, что прежде всего на правительство Асада, но такое средство давления, оно не очень хорошее, потому что доверия между сторонами и так немного, а тут еще американцы с дубинкой. И ну, переговоры в Женеве и так туго идут, сейчас плохо очень возобновляются, постоянно возникают препятствия. Вот такие вбросы в западную печать, они, конечно же, не помогают тому, чтобы доверие росло, а наоборот, оно снижается.
Но вы как эксперт рассматриваете это сообщение скорее как вброс, вот именно посвященный переговорам в Женеве?
Да, я считаю, что это намеренные утечки, и они нацелены на то, чтобы с одной стороны оказать давление на президента Асада, а с другой стороны показать такую морковку сирийской оппозиции, которая очень сильно разочарована в президенте США Бараке Обаме, и чтобы это разочарование не достигло каких-то необратимых пределов, американская администрация постоянно говорит оппозиции, что, мол, потерпите еще немного, вот если переговоры сорвутся, тогда мы вам конкретно поможем или позволим нашим региональным союзникам вам помогать.
Если этот сценарий рассматривать всерьез, переговоры срываются, после этого Соединенные Штаты выполняют свои обещания и снабжают оппозицию новой партией более мощного оружия, что это может означать для Сирии и вообще Ближнего Востока?
Этот сценарий надо рассматривать всерьез, а для Ближнего Востока его реализация будет означать усугубление ситуации, ну, это один из самых катастрофических сценариев, который только возможен, и вопрос же еще о том, кому давать это оружие. Оппозиция очень фрагментирована, и боевики постоянно перетекают из одних группировок в другие, и нередко те, кого американцы сегодня считают умеренными, потом оказываются в террористических организациях, и вот у этих людей может оказаться в руках опасное оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы, а тут еще угроза терроризма, ведь это же еще может быть угроза не только военным самолетам, но и пассажирским, которые летают над регионом, не обязательно над Сирией, потому что куда это оружие может утечь, но страшно даже подумать.
Да, я полагаю, что это прекрасно понимают и в Соединенных Штатах Америки, поэтому если попытаться оценить в процентном соотношении вероятность реализации такого сценария, сколько бы процентов вы дали?
На Ближнем Востоке я бы вообще отказалась от каких-то процентов, потому что там всегда реализуются самые необычные и неожиданные сценарии, и чем сценарий ужаснее, тем в последнее время он как-то быстрее реализовывается. Поэтому исключать этого нельзя, но надо сделать все, чтобы этого не случилось. И я все-таки как специалист считаю, что нельзя сидеть сложа руки и гадать на кофейные гуще, а надо предотвращать такого рода сценария, чем, я так понимаю, и занимаются сегодня наши дипломаты.
Ну и последнее уточнение. В Сирии проходят парламентские выборы. Насколько они могут повлиять на переговорный процесс, на вообще ситуацию в регионе? Может быть, смягчат позиции обеих сторон или нет?
Они особо не окажут большого воздействия на переговорный процесс в Женеве. Оппозиция сирийская пыталась воспользоваться этим как поводом, чтобы сорвать переговоры, мол, правительство Сирии не обращает внимания на международных посредников, а тихой сапой проводят эти выборы. Но благодаря нынешнему взаимодействию между Америкой и Россией удалось нейтрализовать эти попытки, и переговоры в Женеве, если и сорвутся, то по другой причине.
Спасибо. Это была советник директора Института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня были опубликованы хорошие новости, которые накануне анонсировал министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. ВАДА допустила возможность нахождения мельдония в организмах спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство выступило с заявлением по поводу ситуации вокруг запрещенного с 1 января в спорте высших достижений препарата мельдоний, установив его допустимые показатели в допинг-пробах. Допустимым показателем объявлено содержание менее 1 микрограмма на миллилитр этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года. В этом случае допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета. Расследование по мельдонию будет продолжено, если концентрация вещества в пробе атлета превышает 15 микрограмм, что свидетельствует о недавнем его применении. Или же, если концентрация находится между 1 и 15 микрограммами на миллилитр, а допинг-тест был взят позднее, позднее 1 марта 2016 года. Также не закроют дела тех спортсменов, которые сами признались в употреблении мельдония после 1 января или тому есть другое доказательство. На усмотрение профильных федераций остаются случаи, когда концентрация мельдония в пробах до 1 марта находится между 1 и 15 микрограммами, а в пробах после 1 марта не превышает 1 микрограмм. Вот как это прокомментировал министр спорта Виталий Мутко телеканалу «Россия-24».
Надо просто сказать, что это рекомендация ВАДА, которая констатировала и сделала вывод, что они начали исследование, они видят, что этот препарат имеет особенность, что он может выводиться из организма сегодня и оставаться, как минимум сейчас мы видим, 2 месяца, и что вот в определенных дозах он может находиться в организме спортсмена. И это зависит от особенностей организма, это зависит от количества и сроков принятия этого препарата. Поэтому вот каждый случай должен быть индивидуален, он рассмотрен, но это сегодня будут решать те организации, которые выносят это решение. Прежде всего, это международные федерации, это большинство, где-то около 60% дел в их юрисдикции находится, и это антидопинговая организация РУСАДА. Теперь, основываясь на рекомендациях ВАДА, можно рассматривать эти дела таким образом, что если спортсмен принимал препараты в прошлый период до введения его запрета, и у него есть вот такие обозначенные микродозы, то, в принципе, если не доказана его вина, если он не сам не признается, или там не доказано будет, что он принимал уже запрещенный период, то действительно такой спортсмен может быть освобожден и признан невиновным, и, в принципе, возвращен в спорт. Те спортсмены, которые сегодня допинг-пробы взяты после 1 марта и будут браться дальше, то есть эти спортсмены будет предложен выбор, или они могут вернуться в спорт, и временный запрет будет отменен, или оставаться под запретом. Но это будет длиться до тех период, пока не закончится общее исследование. У каждого спортсмена сегодня, который временно его деятельность приостановлена, у него сформирована своя позиция по защите, есть поддержка юридическая, организационная, и я надеюсь, что в ближайшие 10-15 дней ряд спортивных федераций начнут рассмотрение этих дел. Мне кажется, ВАДА правильно делает, что дает некую паузу и продолжает эти исследования. Все-таки мы не должны допускать, чтобы страдали спортсмены, которые в этом не повинны.
Это был министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Вот что рассказал член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, рассказал Евгений Очкасов. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Отсрочка, которая дана, ЛЮФ, если правда запрещенный с 1 января, то у нас январь-февраль запас, который дан, следует расценивать просто как конструктивное предложение Всемирного антидопингового агентства, идущее навстречу мнениям исследователей и специалистов в России. Врачи, которые имеют наибольший опыт применения, очень позитивно, я поддерживаю такое решение. Эта цифра, в общем-то, достаточно условно взятая, с моей точки зрения, потому что на сегодняшний момент неизвестно ни сроков введения препарата, ни исследован объем его введения, то есть сколько, за какой период его выводят и какое следовое количество остается. Мы не сможем на основе того, сколько и через какое-то время сказать, что вот он применялся так-то долго-то в такой-то концентрации. Таких нет данных.
Ну, а президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил надежду, что вот это решение ВАДА позволит решить проблему с нашими спортсменами.
Все 3 спортсмена нашей федерации, в допинг-правах которых был обнаружен мельдоний, попадают под это освобождение, поскольку у них пробы брались в начале января и начале февраля, и всех троих содержание препарата в разы меньше, чем 1 микрограмм, который является по заявлению ВАДА на сегодняшний день зоной отсечки. Вот, соответственно, мы считаем, что и мы уверены в том, что Международная Федерация в соответствии с рекомендациями ВАДА примет решение о снятии всех обвинений этих спортсменов в связи с отсутствием в их действиях вины или халатности, поскольку наличие проб ниже 1 микрограмма трактуется как то, что спортсмены не принимали препарат после 1 января 2016 года умышленно, намеренно.
Это был президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Идем дальше. В Общественной палате разработали предложение по ограничению прав наркоманов. Общественная палата предлагает ограничить выезд за границу и вождение автотранспорта для людей, стоящих на учете в наркологических диспансерах по выявленным фактам употребления наркотиков. Соответствующие предложения направил в Совет Федерации председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Владимир Слепак. Вот что Владимир Слепак рассказал в интервью нашей радиостанции.
Данный вопрос законодательно не урегулирован никак. После того, когда ставят на учет граждан, вообще нормативно не определено и не реализуется никаких государственных обязательств, и не только государственных. Обязательств, которые связаны с принуждением, да, я не ошибся, либо с побуждением, скажем, вот такое более мягкое слово, указанных лиц к совершению каких-то действий, направленных на их выздоровление. И вот я предлагаю сегодня лица, которые состоят на этом диспансерном учете, определить для них ограничения, связанные, предлагаю, вот, ну, три категории. Именно ограничения, направленные на мотивацию, да-да, на скорейшее выздоровление и снятие с учета. И я указанные ограничения как временное лишение прав или приостановление, да, как бы возможности управлять автотранспортным средством. Ну, нормально же, да, как бы подход. Может, нет, не может такой человек. Второе. Это осуществление трудовой деятельности, связанной с теми работами, которые определяют общественную или другую безопасность, техногенную. И третье, я думаю, одно из самых эффективных сегодня, это запрет на пересечение государственной границы Российской Федерации. Потому что эти люди, которые находятся, они неуравновешенные, они могут быть там как бы завербованы, в частности, для экстремистской, террористической и другой деятельности. Я думаю, те, кто кому надо, отслеживают этот вопрос. И вы знаете, я вот категорически утверждаю, если я представляю сейчас, какая буря поднимется в средствах массовой информации после моего интервью, как там защитники прав восстанут. Да, я хочу утверждать, что предлагаемые ограничения, не ограничения, скорее всего, это мотивация к снятию с этого диспансерного учета лиц, которые были зафиксированы как лица, принимавшие хотя бы один раз наркотики. И я предложил еще ряд инициатив по изменению конкретных норм закона, в частности, Кодекса об административных правонарушениях, закона о психиатрической помощи, да, закона нашего главного закона о здравоохранении. Там у меня главная мысль — внести изменения в действующее законодательство, связанные с отнесением больных, я подчеркиваю, людей, наркоманией, категории лиц, в отношении которых могут быть применены принудительные меры по госпитализации в недобровольном порядке. Мне кажется, это очевидно сегодня, защитить как бы людей здоровой, общества, да, помочь этим людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Это был председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. Я подчеркну важные моменты. Момент первый, по мнению Владимира Слепака, это будет мотивировать граждан избавиться от наркотической зависимости, запреты и ограничения. Ну и второе, их все-таки нужно принуждать к лечению. И сейчас с нами на связи директор Центра здоровья, сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана Геннадий Семигин. Геннадий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам инициатива представителя Общественной палаты Владимира Слепака?
Дело в том, что, конечно же, любая инициатива, направленная на улучшение ситуации с наркоманией, должна приветствоваться. Но все инициативы должны быть грамотными, и мы должны понимать, что мы, собственно, предлагаем делать. В области наркомании все перепуталось. Дело в том, что наркомания – это и болезнь, это и преступление. По определению Всемирной организации здравоохранения, наркомания – это неизлечимое, смертельно опасное заболевание. Есть люди, зависимые, психологически, физически зависимые от наркотиков. Но в отличие от наркоманов, неизлечимых, которые могут лечиться только в государственных лечебных учреждениях, вот эти наркозависимые люди должны проходить реабилитацию и ресоциализацию. Что произошло? Реабилитацию и ресоциализацию разорвали на части. И это стало не медико-социальная реабилитация, то есть где медицинские и социальные мероприятия проводятся, а сделали просто социальная реабилитация. И врачей, по сути дела, отстранили от реабилитации. И сейчас много инициативных людей, которые сами себя назначают экспертами, и к больным применяют полицейские меры, а к наркопреступникам начинают либеральные всякие меры принимать, защищать, ведь они же больные. Поэтому я предлагаю, надо все расставить на свои места. И на сегодняшний день, к сожалению, все делается часто для того, чтобы превратить борьбу, профилактику наркомании в очень выгодный бизнес.
Понимаю, Геннадий Иванович, да, я просто хотел бы обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, учитывая сложившуюся обстановку, судя по вашим словам, как-то эффективно помочь наркозависимым у нас не получается, потому что разорвали медико-социальное отношение к решению проблемы. Это первое. Второе, дальше, Владимир Слепак говорит, ну, в любом случае рассматривать их как полноценных членов общества нельзя, поэтому их нужно как-то ограничить в правах. То есть лишать водительского удостоверения на срок, пока они проходят свою реабилитацию, запрещать им выезд за границу, лишить их возможности работать на тех производствах, предприятиях, должностях, где они могут представлять общественную опасность. Вот в каком-то из пунктов вы хотя бы с Владимиром Слепаком согласились бы?
Значит, я соглашусь, если не надо ничего придумывать. Это в законе о психиатрической помощи все прописано. Наркоманов надо вернуть в лоно психиатрии. Их оттуда вырвали и превратили в нечто экзотическое. Поэтому, если суд признает его недееспособным, значит, да, к сожалению, ему надо назначать опекуна. Если он как психиатрически больной по существующему закону какие-то ограничения на него накладываются, действительно, человек психически больной не может иметь оружие и так дальше. Ну, вот надо действовать в уже имеющихся рамках
закона. То есть они позволяют и мотивировать, и ограничивать, и что-то дополнительно придумывать не имеет смысла.
Просто наркоманов, больных людей этой страшной болезнью оторвали от медицины, оторвали от психиатрии и занимаются тем, что сейчас вот на Западе на эти деньги зарабатывают, вот, собственно, и все.
Спасибо. Это был директор Центра здоровья и заберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана Геннадий Семигин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Заместитель председателя Парнас Илья Яшин решил отказаться от участия в праймерис демократической коалиции. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Политик объяснил свое решение тем, что Михаил Касьянов отказался покинуть первое место в списке коалиции на выборах, которые предоставили ему без участия в праймерис. По словам Яшина, он ждал, что Касьянов примет такое решение после выхода фильма НТВ «Касьянов. День». Ну и вот как перестановки в демкоалиции нам прокомментировал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Как скажется на позиции партии Парнас вот данное заявление Яшина?
Ну, я думаю, что скажется негативно, но умеренно негативно, потому что позиция у партии и так, скажем так, ниже плинтуса, и данный конкретный случай, как и возможность снятия Касьянова, выход из списка, они серьезно никак не повлияют, потому что электоральные возможности у партии в районе статистической погрешности даже меньше того.
А можно говорить о том, что вот компромат достиг своей цели?
Да, компромат достиг своей цели, потому что тот же Яшин в день показа фильма, там, выступая на одном мероприятии, он гораздо более, скажем так, лояльно высказался по отношению к власти и поддержал ее внешнеполитическую линию. Так что уже тогда компромат достиг. Нынешняя история с его снятием его кандидатуры — это продолжение этого сюжета.
А как вы думаете, возможно, под Яшина будет что-то создаваться? Партия, возможно, движение?
В данном случае, вот на данном отрезке электоральном нет, потому что уже времени нет. А то, что будет после парламентских выборов, сейчас прогнозировать трудно.
А можно говорить о том, что это борьба Касьянова с Навальным?
Нет, я бы не сказал. Это скорее сюжет борьба власти против несистемной оппозиции.
Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, который прокомментировал перестановки в партии Парнас.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что согласен возглавить будущий кабинет министров. Об этом сообщали информационные агентства. Также политик сообщил о достижении членами парламентской коалиции компромисса о формате будущего правительства. Ну и цитата. «Мы вышли на приемлемый формат, который позволит выйти из кризиса, в котором мы сегодня находимся», заявил Гройсман, открывая утреннее заседание Верховной Рады. Он также отметил, что в среду у членов парламентской коалиции будет возможность обсудить предлагаемый формат Кабинета министров. По словам Гройсмана, для выхода из сложившейся в стране тяжелой ситуации будущему правительству потребуется значительная поддержка фракций парламента и блока Петра Порошенко, и Народного фронта. Вот заявление Владимира Гройсмана.
Хотел бы поделиться теми решениями, которые достигнуты. Много мы проводили консультаций с лидерами политических сил, с президентом страны о формировании нового правительства, новой коалиции. На самом деле считаю, что на сегодня уже есть согласованный формат, который, возможно, должен получить поддержку действующей коалиции и фракций. Хочу, чтобы все понимали, что на правительство, которое сейчас формируется, ложится большая ответственность в связи с необходимостью стабилизации ситуации на Украине и продолжения проведения реформ.
Это был спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Фрагмент его видеообращения предоставлено агентством ТАСС. Ну и что касается самого назначения Гройсмана, то его ожидают в ближайшие часы на заседании Верховной Рады, пока этого еще не произошло. Ну и после этого уже должен окончательно утвердиться состав Кабинета министров при Владимире Гройсмане. В любом случае, мы ждем появления сообщений о том, что это все-таки произошло, пока они не поступали. Сейчас с нами на связь выходит украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, есть ли какие-то сомнения, например, что Гройсмана утвердят? Ну и второе, будет ли назначение Гройсмана, его выбор, означать конец политического кризиса на Украине?
Ну, что касается назначения Гройсмана премьер-министром, скорее всего, это произойдет завтра. 100% гарантий нет. Украинская политика всегда богата сюрпризами и неожиданностями. У нас всегда есть возможность непредсказуемого развития событий. Но вероятность назначения достаточно высокая. В том числе потому, что очень многие внутри страны и наши партнеры зарубежные заинтересованы в быстрейшем выходе из этого кризиса. Как минимум, если произойдет утверждение нового премьер-министра и нового правительства, то с юридической точки зрения кризис будет разрешен. И думаю, что как минимум до осени ситуация стабилизируется. Но поскольку есть политические силы, заинтересованные в досрочных выборах, а у нас очень плюралистичная политическая система, очень разнообразный состав парламента, и там есть, как я уже сказал, сторонники досрочных выборов, то осенью, конечно же, могут быть новые попытки или отправить правительство в отставку, если будет для этого юридическая возможность. Я скажу один важный нюанс. Если или сейчас, или в ближайшие недели будет утверждена программа правительства, то тогда в течение года это правительство отправить в отставку будет нельзя. Но если нет, то тогда осенью может быть попытка отправить это правительство в отставку и спровоцировать досрочные выборы. Поэтому, конечно же, риски на будущее остаются, но думаю, что утверждение нового правительства, оно как минимум на полгода может стабилизировать ситуацию.
Судя по тому, что происходило ночью, консультации продолжались довольно продолжительное время, простите за тавтологию, но вы говорите о том, что ситуация при этом остается непредсказуемой. А что может, какой еще фактор вмешаться?
Да нет, понимаете, непредсказуемость – это норма для украинской политики. Норма.
Так я не знаю, кто.
Да, у нас это в России все, или почти все предсказуемо, а у нас, я же говорю, очень бурная и противоречивая политическая жизнь. Есть риски. Все-таки коалиция достаточно небольшая по составу. Две фракции, 226 плюс, может быть, немножко больше депутатов, которые будут в составе двух фракций. Конечно же, наверняка будут голосовать не только члены двух фракций за нового премьера, а, скорее всего, и некоторые внефракционные депутаты, и депутаты вне коалиции, для того, чтобы просто была гарантия утверждения нового премьера. Но риски остаются. Вот, например, 16 февраля одним постановлением выразили, скажем так, оценили работу правительства Яценюка неудовлетворительно, а вторым постановлением не смогли набрать большинство голосов за недоверие этому правительству.
Понимаю.
Два противоположных решения практически одновременно голосовались. Поэтому всякое может быть. Но все-таки, скорее всего, думаю, у нас появится новое правительство.
Спасибо. Это был украинский политолог Владимир Фисенко.
Говорит Москва.
Поток. Британский физик Стивен Хокинг и сооснователь Mail.ru Group Юрий Мильнер объявили накануне на пресс-конференции о планах запуска наноспутника к ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра. Об этом сообщает издание The Guardian. Запуск спутника предусмотрен в рамках объявленного 12 апреля в 55-ю годовщину полета Юрия Гагарина в космос нового проекта тандема Хокинга и Мильнера. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов. В рамках этого проекта будут разработаны и исследованы технологии, необходимые для запуска спутника к двойной звезде Альфа Центавра, удаленной от нас на расстояние почти 4,5 световых года или 40 триллионов километров. Вот что по поводу этой идеи и возможности достичь этой звезды нам рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ну, идея очень старая. Это 70-е годы прошлого века, форвард, а в двух вариантах. Схема очень простая. Либо лазерным лучом, как здесь говорится, либо радиолучом, тоже возможно, даже, может быть, где-то и лучше, разогнать огромный парус с легким спутником. Речь идет о 20 граммах, например. Теоретически, интересная идея, теоретически можно это представить, но практически это относится только к следующему веку, в лучшем случае, и все равно возникает много трудностей. Ну, хотя, если вот они теорией займутся, это было бы неплохо. Причины здесь какие? Прежде всего, огромный требуется лазер на их варианте. Кроме того, они заложили очень короткий срок. Вот то, что сообщается, 20 лет, это очень быстрый перелет Альфа Центавра. Очень быстро, соответственно, требования к лазеру, их парусу сильно повышается. Этот лазер должен находиться на орбите. Либо на земной орбите, либо на околосолнечной орбите. И запитываться солнечными батареями, скорее всего. Можно себе представить ядерный реактор, но скорее солнечные батареи. Тоже огромное поле солнечных батарей, энергии нужно очень много. Есть еще причины, ну, например, галактическое излучение, от которого требуется защита, которая в такой малый вес спутника никак не укладывается. То есть проблем там выше головы. Так что все, что они смогут сделать в обозримом будущем, это подготовить, скажем, хорошую книжку. Любой спутник, как первый спутник, который мы запустили в космос, будет означать, что мы не закрыты в Солнечной системе. Если можно запустить маленький спутник, значит, можно запустить и большой. Может быть, другим способом, конечно. Другие способы есть более эффективные. Это значит, мы можем преодолеть межзвездное расстояние. Это огромное расстояние. Это в 1000 раз больше размеров Солнечной системы. Путешествуя таким образом от звезды к звезде, по расчетам, потребуется, скажем, 10 миллионов лет, чтобы освоить всю нашу галактику. Галактику огромный, Млечный путь. Так что вот такой прорыв бы, ну, это не скоро, он бы означал такой принципиальный мировоззренческий шаг. И усиление работы именно, скажем, по созданию больших кораблей. Сейчас тратятся большие деньги, не 100 миллионов, как здесь говорится, а многие миллиарды, ведущими странами, в том числе и нами, на отработку термоядерного синтеза к санкционному удержанию. Это, конечно, будет прорыв в энергетике, он уже приближается. Конечно, они затянули, физики затягивают этот процесс, там у них свои объективные трудности. А вот такой реактор термоядерный, если его распилить пополам условно, это получится двигатель. Вот, и такой двигатель уже действительно способен достаточно большие массы, скажем, миллионные тонны отправить за приемлемые сроки. Ну, приемлемые сроки здесь столетие, время полета, по расчетам. Альфа Центавра. Обнаружено множество планет, наверняка есть такие, на которых можно жить. Так что вот следующее столетие, это вполне реально все будет. Но это только в следующее столетие. Сначала нужно, конечно, разобраться с термоядерным синтезом, это вот самая такая ближайшая задача в этом направлении.
Это был руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Ну, по его словам, если спутник не запустим, так хоть книжку Хокинга Мильнера почитаем. Это была программа «Поток», а сейчас наша рубрика «Москва едет».